кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек», в которой мы анализируем не столько макроэкономику, сколько наши личные деньги. Хотя и глобальные процессы стороной не обходим. В студии Илья Харламов, здравствуйте. На линии кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Диана Степанова. Диана Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, предлагаю начать с такой, может быть, не очень веселой новости, но ее надо проанализировать, понять все риски. Дело в том, что в связи с тем, что подорожает услуга морских контейнеров, да, перевозки с помощью морских контейнеров, а уже она подорожала, собственно говоря, с 1500 до 9000 долларов за контейнер, могут вырасти продукты, причем массового сегмента в Российской Федерации. Ну, о чем идет речь? Это одежда, это обувь, бытовая техника, мебель, ну, то есть то, что покупают, в общем, люди довольно часто, скажем так. Но, во всяком случае, одежду-то точно или обувь регулярно. Речь идет, возможно, о 15% подорожании на что-то, возможно, о 10%, но где 15%, там и 25%. Коротко для наших слушателей, чтобы было понятно вообще, почему это произошло. Дело в том, что на Западе скопилось довольно много невостребованных контейнеров из Китая, потому что в какой-то момент торговля замерла, и вот эти контейнеры там накопились, а после выборов в Соединенных Штатах, в общем, скажем, по маршруту США-Китай как раз активизировалась торговля, контейнеры эти востребованы, пустые из Европы в Китае смысла тащить никакого нет, а, как известно, и в Россию тоже поставляются китайские товары, и вот этот дефицит контейнеров в том же самом Китае привел уже вот к этому подорожанию. Скажите, пожалуйста, но насколько это для российских потребителей ситуация критична, много ли товаров именно по морю поставляется в Россию, и что в этой ситуации может Российская Федерация сделать?
Да, вы знаете, действительно существуют и такие вот проинфляционные опасения именно в области импортной составляющей наших товаров, продукции. В целом, вы знаете, возникают проблемы и перебои то в одной, то в другой отрасли из-за вот таких вот разрывов в логистических цепочках, из-за того, что за время пандемии некоторые производственные составляющие были нарушены, бизнес-процессы были нарушены. А в целом снижалось предложение, да, и некоторые игроки уходили с рынков, ухудшалась конъюнктура мировых товарных рынков. А такие вот временные дестабилизирующие факторы на поставки влияют. Здесь, вы знаете, составляющая в морских перевозках, с одной стороны, достаточно высокая в России, но и перевозки других видами транспорта тоже у нас продолжают оставаться. Здесь можно говорить только о каких-то временных перебоях. За последние годы у нас импортная составляющая в наших поставках в Россию и в целом, да, в продукции, используемой, потребляемой нашим населением, значительно снизилась. Здесь больше, наверное, речь будет касаться и риски будут касаться именно промышленного сектора, поставок комплектующих, поставок оборудования.
Но там, да, вы знаете, даже вот написано, что бытовая техника, но это уже конечная такая продукция, которую покупают люди, ну, условно говоря, телевизоры, холодильники и все прочее. Вот на это могут цены вырасти. Это же все made in China, да, в основном. Ну, не все, но в основном.
Да, к сожалению, уже даже сейчас мы видим рост на бытовую технику с декабря, то есть с прошлого года месяц. Поэтому здесь возможно и даже, можно сказать, ожидается, я во всяком случае ожидаю таких вот временных всплесков из-за непоставки, из-за временных каких-то сбоев на границе, вот как я уже сказала, из-за в том числе разрывок в логистических цепочках. Но, опять же, это временно.
А вот, Диана Игоревна, ну, будем надеяться, но, тем не менее, видите, аренда выросла контейнеров уже. Ну, может быть, временно, когда разгрузятся вот эти логистические маршруты. Ну, в общем, а то ощущение создается, что Россия где-то там на обочине оказалась глобальных процессов. Вот Запад начинает с Китаем активизировать торговлю, а нам приходится расплачиваться своими деньгами за это. А вот скажите, пожалуйста, вот хотелось бы понять, например, про обувь. Да, вот возьмем, ну, коротко вот этот сектор. Ну, очень много обуви завозится в Россию из Китая. Причем фирмы могут быть российские, но делают они там башмаки, условно говоря, в Китае. А почему бы не наладить вот сеть производств, сеть заводов на территории России? Я никак не могу понять. Это бы, может быть, и дешевле было, и люди были бы обеспечены работой.
Да, к сожалению, тенденции такие, что у нас, наоборот, российские предприятия, обувные фабрики закрываются, и рост рост импортной составляющей мы тоже с вами видим. Здесь, опять же, рост цен обусловлен не только ростом импортной составляющей, но и том, что вы тоже слышали, да, про обязательную маркировку обуви, то, что введено у нас с 1 июля 2020 года. Соответственно, это повлияло на рост цен и в оптовой, и в розничной продаже. Конечно, мы с вами можем рассуждать о том, что импортозамещение нужно не только производить в той же сельхозотрасли, да, после ввода санкций 2014 года мы с вами наблюдали позитив здесь по импортозамещению, но и в других отраслях экономики тоже хотелось бы наблюдать такие же активные темпы по импортозамещению. Опять же, здесь требуется, наверное, какая-то государственная воля по поддержке определенных отраслей.
Поддержки, да, наверное, и созданию, но просто условий для выгодного ведения бизнеса. Прежде всего, иначе бизнес начинает производство где-то за границей создавать. Давайте еще одну тему обсудим. Смотрите, интересная история с серебром происходит. Да, вот мы привыкли к тому, что золото растет, оно и весь 2020-й росло, потом немножко просело, сейчас опять там наверх идет. А тут и серебро вот на Нью-Йоркской бирже превысило $30 за унцию. Скажите, пожалуйста, вот на таком личностном уровне, персональном, инвестиции в серебро, они представляют хоть какой-то интерес? То есть кто-то пытается вкладываться в золото, а вот серебро же не такой дорогой металл, и тем не менее.
Серебро, как и золото, конечно, считается защитным активом, да, в который инвесторы ищут спасение во времена высокой турбулентности, рыночной волатильности. В отличие от золота, серебро, конечно, гораздо более высоковолатильно, поэтому здесь нужно более аккуратно подходить к торгам, да, на серебре, как серебро. Золото более плавно, да, оно, конечно, тоже сейчас стало рискованным волатильным инструментом, но все-таки серебро гораздо кратно волатильнее, чем золото. Так, например, в начало пандемии, наш кризисный март 2020 года, когда столько негативных факторов произошло в один месяц, соответственно, цена серебра сильно, очень сильно падала, а в отличие от золота, которое немножко припало, но так в отношении всех периодов. После этого золото весь год продолжало расти, и рост серебра такой же был, не менее стремительный, даже по темпам роста серебро за этот 2020 год обгнало золото. Угу. И, конечно, драйверы роста, по сути, они одинаковы как для золота, так и для серебра. Это и стремительно растущий баланс мировых цен, центральных банков, да, особенно вот этот баланс ФРС США, это запуск печатных станков в Европе, в США, которые наращивают денежное стимулирование. Все эти опасения вызывают по поводу здоровья в целом финансовой системы. И, конечно же, как и институциональные инвесторы, так и частные инвесторы ищут защиты от обесценения валют, в сырье и в металлах.
Совершенно верно, да. Но все-таки, я так понимаю, таким обычным жителям или гражданам надо с аккуратностью подходить к вопросу игры с металлами. Еще одна тема у нас. Сбер стал самой дорогой торговой маркой в России, самым сильным брендом по версии Brand Finance. И он даже обогнал Банк Центральной Азии. Скажите, пожалуйста, ну, кстати, в глобальном рейтинге самых дорогих торговых марок Сбер занял 180-е место только. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что ребрендинг произошел в 2020 году. Вот как все эти, ну, можно сказать, заслуги, достижения отразятся на клиентах Сбербанка, вот просто обычных?
На обычных клиентах отразится в позитивную сторону, потому что, конечно же, Сбербанк в стремлении стать экосистемой будет предлагать новые сервисы, новые возможности, начиная от телемедицины, заканчивая сервисами ритейл-услуг, созданием собственной мобильной компании, интернет-компаний. То есть, конечно, качество услуг Сбер будет стараться, чтобы он обгонял рынок. Это что касается обычных клиентов. Но многие клиенты, в том числе, являются и акционерами Сбербанка, да, держат акции Сбербанка. И здесь тоже акционеры выиграют, конечно, от таких позитивных новостей.
Все-таки инвестиции достаточно большие в ребрендинг. Они никоим образом не отразились, скажем, на процентной ставке по депозитам, да? Не пришлось ли ее понижать? Или это взаимонезависимые процессы?
Нет, вы знаете, наоборот, Сбер выигрывает и от ребрендинга, и от вложений в экосистему. Он анонсировал еще где-то год назад, полтора, что а его вложения в экосистему составили более 125 миллиардов рублей. Но если мы посмотрим на стоимость бренда, на то, как это влияет на капитализацию компании, то есть на объем цены, да, совокупной цены акций, обращающихся на рынке, от этого выигрывает как сам Сбербанк, так и акционеры Сбербанка. То есть здесь не наоборот. У Сбербанка в силу этого прибыль растет от таких инвестиций.
А вот искусственный интеллект, которым очень сильно и активно занимается Герман Греф, он помогает в росте акций и вообще авторитета Сбера?
Конечно, конечно. Это один из ключевых факторов, способствующих высоким оценкам бренда. Это как раз вот эти вот вложения в инновационные решения, внедрение искусственного интеллекта. В целом, да, вот как я уже сказала, построение и расширение экосистемы, все это увеличивает, так можно сказать, мощность компании и позитивно влияет на представление в обществе и в мире о Сбербанке, который теперь называется Сбером.
Спасибо большое. Это программа «Кошелек». Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Диана Степанова.
Всего хорошего.
«Кошелек». Звон денег в каждой новости.